Всем привет, Ваня. Ваня, как давно я тебя не видел, ты живой. Как ты?
Да, я живой, спасибо, Серега. Всем спасибо за поддержку. Это были какие-то жуткие 2 недели, но я выжил.
Слушай, здорово. Ты давай больше не болей, больше не покидай меня и не оставляй одного вести. Всех поприветствую, вы на подкасте Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, про технологии, про крипту, как с недавних пор оказалось, и мы здесь, в общем, разговариваем на всякие разные темы, стараемся брать темы более большие, более философские, и не берем интервью, разговариваем, собственно, на темы. И, Вань, какой это у нас уже выпуск про метавселенную, я уже даже сбился со счета.
О, да, это уже... Ну, порядочно большой выпуск про метавселенные, которые в целом хорошо заходят, и особенно
и
интересно...
поэтому мы их и делаем.
Да. И особенно интересно поговорить с гостями из мира крипты на эту тему. Это особенно доставляет.
Да, сегодня. Сегодня мы будем даже стараться... Вот в предыдущих выпусках, кто не видел, кстати, обязательно перейдите на канал и посмотрите выпуски с Максом Скибинским про метавселенную, там их несколько, посмотрите с Сергеем Цыпсоном про метаверс, который мы заслужили, и киберпанк, который мы заслужили, вот все это, все ссылочки будут в описании, и там мы говорили о многом. Сегодня же мы будем говорить больше про метавселенные и почему в них пошли корпорации. Мы будем сегодня говорить про преусловутый Web 3.0 и вообще разбираться, что же такое и почему. Может быть, это просто какое-то хайповое название, а может быть, конечно же, и технология какая-то такая сложная, классная и так далее. И сегодня у нас в гостях, Илья. Илья – кофаундер NIR Protocol. У Ильи 10-летний опыт работы в отрасли, в том числе 3 года в Google, где он был одним из основных участников TensorFlow и менеджером по построению команды возможностей ответа на вопросы для основного поиска Google. Как вы заметили, у нас один топовый гость за другим топовым гостем в последнее время, поэтому, Илья, приветствую.
Привет-привет, спасибо, что пригласили.
Всем да, привет, Илья.
Да, огромное спасибо, что пришел. Я пока спрошу у людей, кстати, нас нормально слышно или не громко, не тихо, не прерываемся. Напишите, пожалуйста, в Ютубе в комментариях, а то, возможно, мы как-то не так звучим. Илья, как дела? Как тебе конец года? Как вообще движуха? Что у вас нового? Как вообще все?
Движуха отличная. Много всего происходит одновременно, поэтому жизнь бьет ключом. Даже не чувствуется конец года, а скорее чувствуется, что идет как бы большой подъем. В целом, вот у нас из прикольного закончился хакатон, был на прошлой неделе здесь, в Киеве, и начался хакатон онлайн, в котором можно как бы принять участие по всему миру. С миллионом долларов призов, кстати.
Wow. Подожди, Серег. Я еще накину немножечко по поводу последних событий. Я это упоминал вот сегодня в некоторых анонсах в чатиках, что вас недавно, ну так, хвалил, можно сказать, Сергей ICO Drops. Ты знаешь такого?
Да, я знаю.
Да, он и основатель комьюнити, и он и основатель нескольких продуктов. Вот он очень лестно отзывался о продуктах, что все очень удобно, что радует и API проценты, и радует, как работает свапалка, и все радует. На фоне этого не было ли дополнительного какого-то буста?
Ну, как бы сейчас вот один из проектов на NIR называется Aurora, который конкретно и делает платформу для приложений, которые могут с эфира или других EVM chain запускаться на NIR. Как бы у них, да, достаточно быстрый рост сейчас, и, в принципе, если кто не пробовал еще, пойдите попробуйте, включая у них сейчас нулевые fees. Это не просто дешево, это бесконечность раз дешевле, да, чем на любых других чейнах. Вот, и, соответственно, сейчас, как бы, да, именно experience использования Aurora и приложений там, в том числе DeFi, финансовых и так далее, настолько отличный, что народ, как бы, да, то есть usage там растет. Вот, то есть молодцы ребята, которые это делают. Вот, но в том числе и много других приложений, у которых сейчас идет рост.
Ну окей, давай, Серег, какие-то технические вопросы ты хотел, наверное.
Ну, во-первых, хотел сказать, что когда мы выложили анонс о том, что у нас будет Илья, сразу под постом прислали фотку с хакатона, собственно, в Киеве, что мы здесь, мы будем смотреть. Сразу комьюнити такая. Все, мы комьюнити такие, мы в теме, мы здесь. Да, пару технических моментов, смотри. Сразу давай объявим такую тему для тех, кто нас знает, что мы делаем конкурсы за лучший вопрос. Нас всегда спикеры дарят подарки. И сегодня за 3 лучших вопроса у нас будет... Что дарит криптоны? Ну что дарит криптоны? Конечно же, токены. Сегодня будет токенов за 3 лучших вопроса по $100 в токенах NIR. Все верно?
Да. Можно еще, кстати, это... Полная импровизация, но можно сминтить по одному NFT из сцен этого подкаста и выдать их тоже.
Да, мы больше скажем, мы даже сделаем специализированные NFT, где будет в виде карточек, мы сейчас это все планируем, и они тоже будут. Поэтому за NFT обязательно следите, подписывайтесь на наши соцсети, вы всегда будете в курсе про наши NFT-шки. Окей, Илья, давай тогда вот начнем по классике. Коротко расскажи 5 минут, если умудришься, о себе и о Нире, а потом перейдем к теме.
В одно предложение, да?
Нет, 5 минут достаточно.
Ну, как бы, мой... Ты упомянул мой бэкграунд в целом, но, да, моя карьера началась с машинного обучения, в том числе я, как бы, из Харькова, с Украины, учился в Харькове, работал на американскую компанию, которая занималась машинным обучением, переехал туда, потом оттуда перешел в Google Research, и меня всегда интересовала тема, как бы, понимания языка. То есть, с моей точки зрения, язык — это то, как, чем люди отличаются от животных, в некотором смысле. Вот. И, соответственно, я занимался именно ответом на вопросы и переводом, и какими-то смешными темами. Когда начался TensorFlow, у меня просто болели руки писать, как бы, какими... API-ами предлагали ребята, которые начинали его делать, и я тогда пришел и предложил сделать намного проще, как бы, интерфейс для разработчиков, который позволял бы просто там в 3 строки серии строить TensorFlow модели. Вот. Когда я уходил, этим пользовалась, наверное, команда 600 внутри Гугла, и я вот недавно искал просто по приколу на GitHub, сколько этими интерфейсами пользуются на GitHub, и там очень-очень много этих там десятки тысяч репозиториев, которые упоминают это. Вот. Но Google — это, конечно, интересное место, но в нем много так называемого тоже вот red tape. Это все-таки уже большая компания. И в некотором смысле она движется в противоположную сторону от того, куда, по моему мнению, должно в целом двигаться и сообщество разработчиков, и вот мир в целом. И, соответственно, я тогда объединился с Алексом Скитановым, и мы начали NIR AI. NIR AI — это была такая интересная тема. Мы пытались применить те же методы, которые мы использовали для перевода с языка на язык, например, Google Translate, в том, чтобы перевести английский в код, в программный код. То есть мы хотели научить машины программировать. Вот. Это очень такая, как бы, интересная тема. Ей уже интересуется лет, наверное, 60, вот, но пока, как бы, ну, то есть прогресс потихоньку идет, вот. Мы сделали много интересного ресерча, но до именно вот рабочего продукта мы, как бы, не дошли. И будучи стартапом, это как бы требование. Но то, что мы сделали, была платформа для сбора данных. У нас была интересная такая тема, где мы просили разработчиков, в основном это были студенты, чтобы они описывали код, чтобы они писали код по описанию и так далее. Вот. И у нас была проблема просто платить им, потому что они, ребята сидели там, в Китае, в России, в Украине, в Польше, в Кубе и так далее. И во всех этих местах есть какие-то проблемы отправить деньги из Америки чисто через банковскую систему. Вот. И мы в результате начали смотреть на блокчейн как на, собственно, инструмент, который бы позволил нам это делать. Вот. И мы хотели изначально, как бы, придумать, как делать платформу для именно сбора данных. Но, как говорится, все погружаются в блокчейн потихоньку. Через какое-то время с пониманием того, как все это работает, пришла опять вот такая вот жгучая боль того, что все сделано как-то не так. То есть, как бы начиная от того, как ты разработчик пытаешься там, например, на эфире в 2018 году писать, до того, как пользователи все еще на эфире, с моей точки зрения, типа установить экстеншн, где-то купить каких-то токенов, потом разобраться, как типа все это работает, какие-то блоки, какие-то хэши, какие-то приватные ключи, это все очень странно. Ну и принципиально на инфраструктурном уровне как бы все блокчейны, ну сейчас уже несколько есть, которые нет, но большая часть блокчейнов, это те, они запускаются на одном компьютере, то есть это как из серии «давайте Google будет отвечать на все вопросы с одного компьютера». Это как бы очень странно. Вот. И, соответственно, мы решили, как бы, что мы можем решить эти проблемы прям для всех, не только для себя, как бы в нашем случае, для того приложения, которое мы хотели сделать, а для всех. То есть это мы хотели сделать, чтобы пользоваться было просто, чтобы писать как бы, приложение было просто, и чтобы все масштабировалось с количеством пользователей и количеством использования. Вот. Собственно, мы начали в августе 2018 года, собрали отличную команду из как бы олимпиадников, системных программистов, гуглеров, фейсбуков, Microsoft ребят, и как бы начали с поддержкой, понятное дело, инвестиций от многих известных инвесторов, собственно, это делать. На текущий момент как бы платформа запущена, есть куча приложений, есть куча всего происходящего в экосистеме. Я бы не сказал честно, что мы решили все проблемы пока что, но как бы мы двигаемся в эту сторону. То есть намного легче новым пользователям регистрироваться и начинать что-то делать. Намного легче писать приложения, потому что мы поддерживаем и, например, Rust, и JavaScript, как бы более такие обычные языки, не нужно изучать чего-то нового. И в том числе поддерживаем и существующие, типа Solidity через Aurora и так далее. Вот. И, понятное дело, продолжаем развивать. И под низом у нас как бы шардированная система, которая может расти в своем серии, масштабироваться в количестве транзакций и размера данных, которые она может хранить, чтобы позволять, собственно, расти, когда растет количество пользователей и использованной системы.
Круто. У вас, кстати, на сайте, насколько я помню, фигурирует фраза, что вы строите такую creators economy. Но она больше направлена на разработчиков, правильно понимаю? То есть остальные пока никак не задействованы.
Нет, ну как бы принципиально Creators Economy строится уже сверху, да, то есть мы изначально построили именно платформу для разработчиков, и уже разработчики на ней, в том числе, например, я там сделал пару приложений, уже строят какие-то приложения для конечных пользователей. То, что мы называем Creator Economy, это идея, как бы, что мир движется в ту сторону, где люди становятся больше активными не как бы, знаешь, сел, сделал работу, ушел, а именно они делают свой какой-то passion, они делают какую-то экономику вокруг этого, они строят какие-то communities, типа сообщества и так далее. Да? Даже вот вы, ребята, вы сделаете, типа, строите сообщество, вы, как бы, эта работа, которую вы делаете, это ваш passion, и, соответственно, вокруг этого строится, ну, как бы, уже экономика, бизнес и так далее. Вот. И блокчейн, как бы, очень хорошо подходит как инструмент, чтобы строить, да, то есть NFTs, DAOs, токены и так далее, это все инструменты, чтобы делать именно вот такую экономику креативную. В том числе, если не использовать блокчейн, то как бы различные большие платформы централизованные, да, корпорации, о которых мы хотим поговорить, у них слишком большой leverage, то есть возможность как бы выкинуть кого-то со своей платформы, да, и полностью уничтожить их бизнес. У них возможность как бы перенаправить, знаешь, проценты, денежные потоки, аудиторию, все что угодно, да, то есть как бы если вы используете централизованные платформы, то у вас нету, собственно, возможности, собственно, контролировать свое сообщество и бизнес, потому что оно всегда медиируется вот такой централизованной платформой. А когда мы переходим в блокчейн, как раз именно сама платформа децентрализуется, там нету вот такой возможности просто взять и все поменять, и уже появляется конкретная система interaction.
Слушай, ну вот это большой страх, да, извини, что перебью, потому что у многих даже блогеров-миллионников просто в какой-то момент YouTube решил, ну все, мы тебя заблокируем, и как бы, сорян, ты там 20 лет набирал свою аудиторию, сори, иди еще 20 лет набирай теперь.
Ну вот да, то есть, ну это как бы совсем плохие кейсы, но даже, предположим, YouTube просто решит, а типа, а чего бы мне не сделать нашу рекламу вместо вашей рекламы, да, или еще что-нибудь там. То есть YouTube может контролировать как бы выход вашего, и у вас никаких вариантов поменять нету.
Да, да, но опять-таки, чтобы это все, вот сама проблема, это что даже, вот мы обсуждали уже где-то, что должно такого произойти, чтобы массово внедрились такие истории на блокчейне, то есть должна быть какая-то серия прецедентов, когда уж совсем YouTube начал обнаглел, и что-то происходит, что должно быть?
Это, я называю это, есть, короче, люди, которые верят в плохие кейсы, и есть люди, которые позитивные, ну-ка. Типа есть оптимисты и пессимисты, да, пессимисты хотят, чтобы это типа... типа прошлый мир разрушился, и поэтому все пришли в новый мир, да? А оптимисты, типа меня, верят в то, что мы можем построить настолько привлекательный мир, что в него все и так придут и оставят старый мир как бы сам по себе. Что для этого нужно, с моей точки зрения, это приложения, которые лучше, которые более привлекательны, и в том числе за счет того, что у нас есть токен экономика, за счет того, что у нас есть возможность строить такие вот интересные сообщества со своими бизнес-моделями, это привлечение как бы людей в эту систему таким новым способом. Да? То есть есть у нас, например, приложение Uminter на Near, которое как бы experience само, ну типа само приложение выглядит как Instagram. То есть ты берешь, делаешь типа фоточку, выкладываешь ее, и она сразу становится NFT. Ты ее можешь сразу же поставить продаваться. Ты можешь взять и, например, свой аккаунт превратить в DAO. Это DAO может, знаешь, все фолловеры этого DAO могут стать, например, этого аккаунта могут стать членами этого DAO. Эти члены могут проголосовать, например, выпустить свой токен и так далее. Да? То есть у тебя есть, как бы, с одной стороны, вроде все то же самое, а с другой стороны, у тебя есть новая, типа, сеть возможностей экономики. У тебя, например, может быть, бренды какие-то приходят и предлагают этому DAO опубликовать новые, как бы, либо фотографии, либо еще что-то, новые сцены с product placement и так далее. У тебя как бы открывается экономика настолько, что у тебя есть новые бизнес-модели, которых не было до этого. И, ну, то есть получается... Instagram никогда не позволит такое сделать, понятное дело.
То есть, получается, мы вот плавно переходим в понятие Web 3.0, соответственно, который строится на базе вот этих всех инструментов. Давай вот поразмышляем, что... Вот что такое было Web 1 и Web 2? Web 1 — это когда, как мне показалось, это зарождение интернета, да, это вот были только там текст, сайты, по сути, база, ну, данных.
Статический веб-сайт, да.
Да, который делал, по сути, так называемые веб-мастера, боги этого Олимпа, которые выдавали весь материал. Дальше появился Web 2.0, уже это видео, user generation content, соответственно, да, и все, что сейчас происходит нам привычнее YouTube. Web 3.0, какие изменения... Блокчейн ли является главным фактором этого Web 3.0 или там много чего еще?
Ну, блокчейн — это, я бы сказал, реализация, но принципиально Web 3.0 — это вот возможность владения, возможность координации людей, да, то есть это вот, ну, как бы ownership, да, и блокчейн — это именно инструмент для координации и ownership. Извините за мой русский, иногда некоторые слова я не могу перевести сразу.
Владение.
Владение, да. Ну, владение плохо. Ну, как бы ownership — это такое более концептуальное понятие. Если, ну, ownership, да. И governance. Я ищу хорошие переводы.
Ownership. Ну, это же как это... Короче, уж я вообще...
Ну, как бы, ну, да. Пишите вот. В комментариях.
Да, пишите в комментариях. Вот, но принципиально, как бы, если смотреть с точки зрения... что такое Web3, да, это вот... как бы изменение именно как люди в интернете, да, между собой координируются, да, то есть если до этого это было, мы приходим все на один веб-сайт, и там общаемся, и там этот веб-сайт решает, что мы видим, что мы не видим, с кем мы можем общаться и так далее, то в Web3 это, как бы, с одной стороны, полностью peer-to-peer. С другой стороны, как бы любой пир может, как бы, стать сообществом, любой, ну, то есть у тебя есть вот эта такая достаточно малая, ну, то есть достаточно, как бы, миксованная ситуация, где все что угодно может превратиться во что угодно и становиться, ну, то есть нету вот таких вот каких-то серверов или компаний, которые
решают. Прокачанная локальная сеть.
Это глобальная локальная сеть, да.
Ну, потому что на самом деле же все начиналось, были же задатки всей этой истории, да, вот эта технология, собственно, и BitTorrent, и вот эти, когда мы объединялись локальные сети во дворах, когда, по сути же, это вот эти все, по сути, правила экономики, которые действовали во дворах, теперь действуют просто на запрограммированном уровне в смарт-контрактах.
Ну да, 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 то есть многие вещи, которые мы обычно, типа, договаривались и так далее, можно смарт-контракты, с другой стороны, как бы, любое там, как, например, этот доллар может, типа, там, перейти туда или туда, можно теперь запрограммировать, да, то есть какие-то такие вещи, которые до этого, в некотором смысле, до этого не было вообще, вот, понятия собственности, обладания, я смотрю тут на предложение этого слова, перевода, такого понятия, как такового, не было, потому что всегда это был кто-то другой, кто тебе говорил, собственно, чья это собственность, да, то есть ты приходишь, например, в дом, и тебе говорит государство, это, типа, твой дом, а потом завтра можешь сказать, это не твой дом, можешь сказать, это твой дом или еще что-то, да, ну, то есть ты всегда, как бы, ходил к кому-то, чтобы решить этот вопрос, а здесь есть не только, как бы, реестр этого, но еще и можно программировать, как это происходит, да, то есть можешь сказать, сегодня этот дом будет твой, а через неделю он перейдет к следующему, а через неделю перейдет к следующему. Это можно запрограммировать, это можно сделать, и это всем видно, как это происходит. Да? И то есть вот такие вот возможности вот этого всего, ну, как бы, изменения и программирования, и управления этим, то есть на более метауровне, это есть, ну, как бы, это концепты этого Web3, которые позволяют выстраивать новые типы бизнесов, новые типы сообществ, новые типы, как бы, именно вообще даже общения и между людьми.
Слушай, а правильно я понимаю, что самое слабое место сейчас и, как бы, блокчейнов и Web3.0 — это, собственно, централизированные фронт-энд, вот эти окна, сайты, через которые мы заходим. То есть, по сути, сейчас вроде бы все нормально, блокчейны, там, на разных компах и так далее, но заходим же мы через браузер, через Chrome, там, и он вот этот самый централизированный есть.
Ну, Chrome сам по себе, понятно, он запущен у тебя, как бы, поэтому Chrome сам по себе не централизированный. То, что централизировано сейчас, это в некотором смысле централизированные сами DNS, потому что есть там 6 основных DNS, на которых мы регистрируемся. То есть, когда ты набираешь URL, это идет на какой-то... ну, то есть, DNS-сервера тоже распределенные, но именно регистрация и так далее. Вот. И есть проекты, которые пытаются это решить, типа того же Handshake. Вот, и есть, ну, собственно, да, сами веб-сайты сейчас хостятся на каких-то серверах обычно. Опять же, это все решается, например, если у вас есть Opera, и вы используете там какие-нибудь ENS-домены или еще что-нибудь, то веб-сайт вам сервится уже напрямую из IPFS. На Near даже есть еще лучший вариант, если вы используете что-то .near.page, например, попробуйте lens.near.page, это сервится напрямую с блокчейна. То есть, вот, он идет, запрашивает, получает контент прямо с блокчейна, ну, типа HTML-контент, показывает его вам, и оно работает, ну, все данные, все находится на блокчейне. Вот, и уже есть приложения, ну, какие-то, которые переходят вот такой режим, называется Web 4.
Так, подожди, мы с Web 3 еще не разобрались, что ты уже в Web 4 перешел. Это как это, уже 5G не успели, уже 6G разрабатывают.
Да. Вот, но принципиально, то есть, ну, народ уже переходит, то есть, вот такие проблемы решаемые, как бы, ну, вот за счет блокчейнов, типа, NEAR, которые намного дешевле, ну, проще использовать и так далее, можно решать и проблему, как бы, статического контента, HTML и так далее.
Слушай, а не может быть проблема еще, вот, у меня прям куча вопросов, проблем на моем дилетантском мозгу, проблемы разных блокчейнов? Это не проблема ли? Все равно же для пользы должно вообще-то как-то упроститься и перейти там либо в один какой-то большой такой кросс-чейн с мостами, который где-то под капотом как-то работает, и для пользователя это не так важно уже.
Я бы сказал, что, как бы, это одно из возможных развитий в будущем, когда так называемые волоты, кошельки, эти приложения, через которые, как бы, идет, ну, как бы, общение, подписывание транзакции и так далее, они начнут под собой прятать многие какие-то блокчейн-специфики, вот. Но из-за того, что разные уровни защиты у разных блокчейнов и разные, как бы, механики, многие вещи достаточно сложно спрятать. То есть у нас, например, есть децентрализованный бридж, мост между эфиром и NEAR, вот, и он, как бы, ну, дает много параметров защиты для передачи данных, для пересылки токенов и так далее. Но чтобы сделать это именно, вот, защищенно, требуется время, потому что, например, эфир а у него нету так называемой финалити, то есть он не финализируется никогда, то есть там всегда есть потенциал, что придет кто-нибудь и перепишет весь блокчейн от начала, например, Google может это сделать со своими GPU-фермами, вот, и, соответственно, нужно ждать какое-то время, хотя бы чтобы быть с какой-то гарантией, что это произойдет. Вот. И вот такие вот проблемы, они все накапливаются и мешают как бы полностью спрятать блокчейны от пользователя. Скорее, то есть то, что мы, например, в NEAR, мы пытаемся как бы именно заскейлить сам NEAR, чтобы он мог под собой иметь намного больше разных приложений, но с одним уровнем защиты, да. То есть Aurora — это хороший пример того, что как бы обычно все запускают там Layer 2, и тогда нужно знать, окей, я иду на Layer 2, я там что-то делаю, это не тот Layer 2, это этот Layer 2. А с Авророй, как бы, ну, она принципиально запущена в NEAR, у нее та же, типа, уровень защиты, что и у NEAR, все параметры те же самые, поэтому, в принципе, кошелек может общаться и с NEAR, и с Авророй одновременно и, как бы, полностью спрятать это от пользователя. То есть, как бы, чтобы это сделать, скорее нужно именно иметь одну систему, которая имеет, как бы, монотонную, одну и ту же уровень защиты, одни и те же параметры именно всех других решений, да, типа какая финальность, какие там, как блоки производятся и так далее. Вот. Это мое мнение. Посмотрим, как будущее будет развиваться. Но с моей точки зрения мы придем в будущее, где будет несколько достаточно больших платформ, на которых будет вся основная активность и много небольших, типа так называемых application chains, которые уже конкретно кастомизируют какие-то вещи для конкретных приложений.
Слушай, ну для пользователя, как для конечности, делать Mastodon, он же, по сути, же не так важно, каким он будет блокчейном пользоваться, я так понимаю. Все равно для него же важны совершенно другие аспекты.
Ну, я же говорю, то есть, с одной стороны, да, с другой стороны, ты как разработчик выбираешь, где строить.
Ну, да.
Ну, то есть, вот, да. Вот даже сейчас да. С эфиром многие выбирают эфир, потому что на эфире уже все есть, да, при том, что есть лучше блокчейны.
Вот. Ну да.
И типа, он в чате кто-то ругался, типа, что там дорого стоит. Ну да, дорого стоит на эфире, но на других блокчейнах не стоит дорого. Уже сейчас. И при этом как бы все еще народ идет на эфир просто потому, что там настолько большой network effect, настолько много как бы уже всего. Вот, и соответственно, я вижу уже сейчас происходит, ну, смещение и как бы распределение, но принципиально network effect вокруг одной платформы будет очень сильнее.
Угу. Угу. Да, есть такое. И об этом тоже вот в сообществах говорят, что пока у эфира такое большое и сильное комьюнити разработчиков, там будут продолжать пилиться вот эти все приложения, будут продолжаться дорогие транзакции, и ничего с этим не сделать. Пока кто-то там что-то не предложит, там уже вроде как у Solana тоже довольно большое комьюнити разработчиков. Вот, ну, посмотрим.
Да, вот смотри, а вот такой вот вопрос на обсуждение. Вот эта концепция Web3, получается, что следующая штука, которая будет в тренде, это, собственно, децентрализированные соцсети, да, получается как раз. Потому что уже много кто о них говорит, и достаточно давно говорит, тот же самый BitCloud, который была попытка сейчас, это DSO, но каких-то масштабных историй до сих пор нет. То есть нам, как ты думаешь, ожидать в ближайшее время поток каких-то децентрализованных соцсетей?
Ну, принципиально, да. Возможно, они будут выглядеть чуть-чуть не так, как соцсети Web2. Но, например, я говорю, Юминтер — хороший пример. Это именно вот такая вот Instagram-like, типа, как Instagram на поверхности, а внутри вот это такая вот открытая платформа, на которой можно строить много чего другого. То же самое, ну, есть народ строит различные там социальные графы, как примитивы, которые можно использовать, чтобы в кошельках, например, появились, типа, кто мои друзья, типа, в какие DeFi-приложения мои друзья, например, инвестируют, да? То есть, вроде такого придумать, как соцсеть, в Web2 было невозможно, да? А вот в Web3 это совершенно нормальная тема, вот. Типа, увидеть такой фид, типа, в какие там соцсети...
Какие мои друзья подписаны на блокчейн OnlyFans, да?
Вот, ну и, соответственно, да, некоторые принципы privacy нужно будет добавлять. Сейчас блокчейн слишком открытый, мягко говоря, в этом смысле. Но принципиально, вот, да, многие такие вещи будут запускаться, они будут, как бы, строиться вокруг вот таких вот, как бы, community, governance, NFTs, DAOs, tokens и так далее, и уже разрастаться оттуда.
Окей, давайте поговорим про... Немножко вернем вот корпорации, метаверсы. И я вспомнил, мы обсуждали с Максом Скибинским у нас на эфире, что чего не хватает сейчас нашему, так сказать, текущему метаверсу, чтобы называться хотя бы уже метаверсом. То есть у нас сейчас нет никакой связки, мы с вами сидим, нет никакой привязки там меня к моему какому-то кошельку, там, к тем же самым DAO в том числе, или еще каким-то другим там DApps'ам. То есть этого не хватает, это сейчас делается, это вообще будет как тренд такой, или это я что-то выдумываю?
Не, это будет. Ну, то есть уже сейчас, как бы, вот у нас различные есть приложения, в том числе, например, на нашем форуме можно залогиниться с NEAR-кошельком, да? Вот, то есть принципиально это идея того, что ты будешь в каждой соцсети, у тебя будет какой-то, во всяком случае, кошелек, не обязательно, что это единственный кошелек или единственная identity, который у тебя есть, скорее всего, у всех будет множество различных identities на разные, как бы, случаи жизни и серии. То есть там будет какая-то совсем публичная, будут какие-то для друзей, будут какие-то там для, например, инвестиций и так далее. Вот. Но, ну и будет какой-то уровень управления всем этим. Но принципиально, да, везде будет как бы эта линковка, которая позволяет тебе, ты заходишь в какое-то приложение, этому приложению получить данные со всех остальных приложений, которыми ты пользуешься в достаточно privacy-sensitive методе. И, собственно, это, ну, наше видение в целом – это мир, да, в котором люди контролируют свои, ну, деньги, ассеты, данные и могут управлять, собственно, протоколами, с которыми они общаются и используют.
Круто, круто. Серега?
Да, окей, раз уж мы перешли к метавселенным и корпорациям, сейчас отчетливо видно, вот два, как понятие, просто раздербанили на несколько частей. Есть одни адепты настоящего истинного метаверса, которые считают, что метаверс — это все диджитальное услуг практически, что нас окружает. Вторые считают метаверсами — это метод Цукерберга. Третьи считают, что это игрушки на блокчейне, которые в GameFi сейчас выходят. Во-первых, как ты сам считаешь, что истинный настоящий метаверс в нашей этой секте или не в нашей? И второе, почему корпорации туда сейчас полетели? Хайп или это попытка все-таки не упустить что-то?
Я бы сказал, ну, то есть, с моей точки зрения, мы уже в метаверсе. То есть, вот, текущее происхождение, вот то, что происходит сейчас, это метаверс. Вот, то есть...
Yes.
Вот, и с этой точки зрения, как бы, ну, мир уже поменялся. То есть, корона в некотором смысле поменяла мир фундаментально, и мир перешел в состояние, когда вот общение через интернет, общение как бы глобально, это не только норма, это и в некотором смысле preferred возможность и делать бизнес, и как бы развлечение, и все остальное. Вот. И с этой точки зрения как бы будет переход намного больше в вот такую как бы цифровую вселенную, даже если это не вот 3D-мир, рендеринг и так далее, а именно вот такое из серии «Вся моя жизнь» из серии уже оцифрована, и там от документов до денег в банке, до моего общения с друзьями, до работы и так далее. И, в принципе, мы уже здесь, да, то есть это все уже правда, то есть с какими-то, понятно, звездочками здесь и там, где что-то не работает. Вот. И мы просто будем видеть, как это все продолжает объединяться в какую-то одну тематику, да, ну, вот как Ваня говорил, что, как бы, когда я захожу, типа, моя identity, мой кошелек и так далее могут быть вместе, да, то есть, чтобы, например, можно было послать там NFT или увидеть какие-то вещи или еще что-то, или подгрузить данные из другого приложения, вот, и вот это будет происходить с тем, как мы объединяем, как бы, все это в одну сеть. С этой точки зрения, блокчейн как раз просто это инструмент, который позволяет это делать легко, потому что у тебя есть как бы какая-то общая подложка. Вот. Ну, как бы альтернатива — это типа Facebook все захватит, будет одна identity, это Facebook identity, и, соответственно, везде, ну, то есть у тебя, ты будешь заходить...
Корпоративная антиутопия.
Да, корпоративная антиутопия. Вот. Ну и будет, может, 2-3 компании, которые типа соревнуются друг с другом за захват мира, вот, но они уже все поделили. Вот, есть, как бы, и вот, соответственно, есть два таких будущих, которых я вижу, типа, одно, да, это корпоративная антиутопия или, вот, Black Mirror, и другая, это именно открытый мир, открытый веб, в котором, как бы, именно, что все принадлежит именно пользователям, есть возможность всем этим пользоваться без того, чтобы отдавать все кому-то там в централизованные сервера, чтобы делать ретаргетинг, ремаркетинг и так далее.
Знаешь, представила, что если вот наступит антиутопия корпорации, то блокчейн и веб-3 будет такой подпольный интернет, знаешь, который будет повстанцем пользоваться, и там будет идти всякая движуха такая антикорпоративная, так скажем. Окей. Вот у меня, вот я даже не знаю, с какого вопроса начать. Первый вопрос. Какого хрена сейчас метаверс называют все подряд? Вот это первое. Это просто попытка... Ну, тупо
пиар. Ну, это хайп, это хайп. Это как бы все было блокчейном, до этого все было AI. То есть это как бы каждые там 2-3 года нужна какая-то новая... Новый... До этого было все local, до этого все было mobile. То есть до этого все было cloud. Или каким-то... То есть нужен новый хайп.
А до этого кремниевым который... все было, да?
Да. Вот. Это хайп-тема, то есть как бы то же самое, как в какой-то момент мы перестанем говорить... Я, типа, компания... Ну, типа, когда-то мы перестали говорить, что мы, типа, компания, там, мобильных приложений, да, теперь все просто делают, ну, знаешь, бизнес, строят стартап, да. А то же самое, типа, мобильный или нет, но и мобильный, и на вебе, и так далее. Тоже все как бы делают все, что нужно, и начинают просто с того момента, где то же самое. Я думаю, с блокчейном потихоньку происходит то же самое. Я уже сейчас вижу ребята, которые, как бы, делают что-то другое и добавляют крипту как просто часть своего бизнес-офферинга, потому что просто можно строить по-другому бизнес-модели, можно привлекать пользователей быстрее, можно делать вот это sharing economy, ownership economy. Вот, и, соответственно, с метаверсом произойдет то же самое. То есть сейчас, типа, хайп будет несколько конкретных инноваций, которые позволят создавать новые экспириенсы, и потом это все опять перейдет в нормальное состояние, где, как бы, все и так метаверс, мы все это так знаем, не нужно об этом постоянно говорить.
Вот эта вот история, которую какой-то там, по-моему, как раз-таки ангел-инвестор, да, который инвестирует в метаверсы, сформулировал там, по-моему, 7 правил метаверса, да, что я сейчас все не помню, но что, типа, метаверс нельзя выключить, это постоянно ты не пропадаешь. В метаверсе есть своя экономика, в метаверсе нету там миссии, она как бы, ну, грубо говоря, циклична и так далее. То есть, мне кажется, вот эти вот правила, они прикольно описывают, типа, метаверс в плане именно виртуального пространства, не того, что сейчас, вот где мы находимся, в плане отдельного виртуального пространства. И вот, по сути, Цукерберг же играет в это отдельное виртуальное пространство сейчас.
Ну, только первое правило не выполняется.
Да.
Не, ну, как бы, то есть, с моей точки зрения, то, как я вижу, то, что вот переименование в мету и вот это все, то есть, с одной стороны, ну, как бы, они в VR и так далее шли до этого, ничего принципиально не поменялось. То есть, именно переименование компании – это такой сигнал, это такой сигнал, который позволяет, даже не для рынка, я считаю, что это их попытка сигнализировать для команды внутри. Потому что то, что я видел, да, то есть Libra было проектом как бы давно, тоже с 2018 года, они там переименовывались и так далее, но принципиально они так и не запустились. И принципиально из такой большой компании, централизованной, как Facebook, очень сложно запустить децентрализованную технологию. Очень сложно запустить что-то, что open source first. Просто потому что как бы внутри культура, она как бы направлена на создание value для компании. Вот, и попытка вот с переименованием, с моей точки зрения, это как раз вот попытка реориентации всей вот этой большой компании, которой является Facebook, на новые рельсы, чтобы они поняли, что нужно двигаться в эту сторону. Попытка получится или нет, это мы посмотрим. Но из того, что я видел, как бы люди, которые хотели, собственно, строить Open Web 3 и так далее, они уходили из Фейсбука и, собственно, начинали свои компании, присоединялись к существующим. У нас есть ребята в других, как бы, блокчейн-проектах, есть ребята из Фейсбука, просто потому что они не видели, как это можно сделать из вот такой компании, как Facebook.
Вот. Ну, мне еще кажется, что у Цукерберга, по-моему, какая-то такая мечта сделать что-то в VR, потому что VR, ну, сколько мы слышим про VR? Мы про VR уже 10 лет слышим. Вот оно наступит. Вот уже сейчас, вот еще чуть-чуть и наступит. И мне кажется, Цукерберг такой, так, мне кажется, я могу сделать так, чтобы оно наступило. Но, представляешь, как мне кажется, это достаточно странная история, потому что это вот такой, ты надеваешь себе шлем, это как бы менее удобно, чем когда сидишь за компом, либо вот за телефоном когда находишься.
Ну, это вот, я люблю этот, как бы, в целом, вот такие вот, то, что народ думает, то, что потом оказалось, да, то есть, все, ну, если читать там sci-fi и так далее, знаешь, народ думает, будут там какие-то компьютеры, которые будут умнее людей и так далее, потому что оказалось, появились небольшие компьютеры, которые умнее людей, но в конкретных задачах, да, Google, как продукт, умнее любого индивидуального человека, в том смысле, что у него академической знаний намного больше. Но даже базовые какие-то, ну, как бы, вещи он не может сделать, которые человек, ну, даже ребенок может, да? Вот. И вот так вот во всех принципах. Какие-то вещи, ну, типа, там, какие-то вещи будут намного лучше в, там, в этих Oculus и самых, и это будет новый Surface Form, который мы будем использовать. Но, с другой стороны, мы продолжим использовать мобильные телефоны, лаптопы и так далее, потому что они намного проще использовать в каких-то других use cases.
Да. Серег, пока напомню технические моменты. У нас новые подключения есть.
Обожаю напоминать технические моменты. Я, мне кажется, создан в этом подкасте, чтобы напоминать про технические моменты. Ребят, спасибо, что подключились. Спасибо, что смотрите вы на подкасте Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. И у нас можно в прямом эфире задавать вопросы. А за лучшие вопросы, которые понравятся либо нам, либо нашему гостю, будут подарки. Подарки сегодня — это токены NIR, эквиваленты $100. 3 лучших вопроса. Три раза по $100 в токенах NIR. Надеюсь, что мы сегодня здесь их получим. Если мы их сегодня здесь не получим, мы будем их искать в записи. Поэтому, пожалуйста,
3? Классные, блин, я умные. Что-то...
Вань, то, конечно, давай. Я создан для этого разговора, ты перебиваешь меня во время этого созданного для меня разговора. Да, Вань, 3. 3. 3 вопроса. 3.
А я написал 5, ладно. 3 подарков.
Блин, удаляем. Я написал 5, да, 3. Поэтому пишите, пожалуйста, в Ютубе, ставьте лайки этому видео, если вам, конечно, нравится. Если не нравится, можете поставить дизлайки. Дизлайки все равно скрыли, да, что мы даже их не увидим, но вы можете поставить себя потешить.
Вы также можете,
Вань, я все правильно сказал?
Задонатить нам за наше здоровье, особенно мне, потому что я, блин, еле выкарабкался за последние 2 недели. Вот, все, я все сказал, Серег.
Задонатьте Ване на выздоровление, пожалуйста. Да? Класс. Теперь я даже забыл, о чем мы говорили. Окей. Куда нас ведет вся эта борьба с метавселенными? Тоже получается, как и будет всегда, по сути, будут разные островки, будут у Цукерберга, будут у Microsoft, да? Или это прям все то же самое, что вот с Web3, да? Вот, типа вот одинаково. Вот либо вот так, вот, либо корпоративный гнет, либо свободный.
Ну, как бы, мое, может, возможно, такое немного оптимистичное видение, это что корпорации потихоньку будут переходить вот в новый интернет. То есть они либо будут переходить, либо их будут полностью как бы disrupt какие-то новые стартапы, которые делают это с открытым принципом с самого начала. Почему я так считаю? Это потому, что в отличие от многих других, как бы вот open source, например, не имел никакой финансовой темы под собой, когда он запускался, да? И вот, ну, там, десятки лет open source как бы был такой нишевый, знаешь, для гиков, для хипстеров и так далее. Типа все разработчики любили open source, но им за это не платили. Но сейчас, кстати, им за это платят, и все разрабатывают open source и радуются. Вот. Сам, как бы, вот Web3, он приходит уже с принципами экономики, с принципами открытых рынков, и это, и в том числе сейчас, как бы, огромное количество инвестиций, которые происходят в Web3. И все инвесторы, которых я знаю, те, которые мне говорили, что писать блокчейн – это идиотизм в 2018 году, сейчас, типа, заводят себе Web3, типа, команду, криптокоманду, которая будет инвестировать чисто в криптопроекты. Вот. И, соответственно, из-за этого все эти проекты, они между собой работают. То есть создается такой, вот я же говорю, network effect, когда даже при том, что там в Facebook и Microsoft у них 100 тысяч человек, например, просто в открытом интернете будет больше. И будет больше возможностей, будет больше комбинаций, будет больше приложений, и будет больше именно вот инсентив типа экономики, ради которой люди будут приходить и использовать это, в том числе разработчики, в том числе пользователи. И опять же, я говорю, я вижу это даже в тем, что именно разработчики из Facebook, Google и так далее уходят, чтобы присоединиться к открытому интернету, потому что, во-первых, это больше alliance, больше напрямую с их именно ценностями, соответствует их ценностям, и там есть экономика, ради которой это, собственно, происходит. То есть, если бы это были ценности, но им платят там $1 миллион в серии в Гугле, и ради ценностей они только не пойдут, но если это там есть возможность заработать за счет того, что они могут построить что-то огромное для всех пользователей в мире, используя просто некоторые уже существующие блоки из серии там с командой в 3-5 человек, что очень сложно сделать как бы не в Web3 и достаточно просто в Web3, то это уже создает и ценности, и финансовый интерес, который позволяет этим людям уходить и строить, собственно, такие приложения.
Знаешь, я вспомнил, когда мы с тобой созванивались, ты нам потом скинул ссылочку на стек, с чего, собственно, собирается Web3. Давай немножко поговорим, а вот хотят сейчас компании пойти в Web3. Как сложно, как много людей надо им в разных областях, чтобы начать делать что-то в Web3? Или, в принципе, это просто картинка слишком страшно выглядит?
Не, ну, как бы, картинка даже не все включает. Для тех, кто не знает, это у меня есть диаграмма, как бы, зависимостей, компоненты приложений именно в Web3-стеке. Я ее презентовал у нас на Нерконе и там пару раз твитил. Вот. И принципиально там как бы очень много таких вот фундаментальных компонентов, например, там социальный граф, какие-то возможности гейтвей, чтобы, например, не нужно было конечно пользователю платить транзакции самому, а можно было просто пользоваться приложениями и так далее. Это все как бы с одной стороны требует, да, большое количество команд, разработчиков и так далее. С другой стороны, это намного меньше, чем это как бы построить всю такую экосистему внутри одной компании. Если мы говорим о каких-то корпорациях, то они скорее все еще будут использовать частично какие-то уже существующие компоненты. Но я же говорю, у них принципиально вот происходит несоответствие культуры. Да? То есть даже когда там Microsoft и Amazon пытались сделать блокчейн, они всегда делали их приватными, да? Потому что они типа продавали их Enterprise. Enterprise хотел типа приватные блокчейны, но при этом их не использовал. Да. Потому что, как бы, потому что приватным блокчейном пользоваться сложно. У нас, например, есть вариант, как совместить эти две идеи, как сделать, как продать Enterprise, но то, что они, чем они будут пользоваться, не за приватные шарды. Это, опять же, принципиально один из компонентов в полном стеке. Вот. Но все это, как бы, ну, возможно, но чтобы какая-то большая компания решилась на это, им нужно фундаментально менять свою бизнес-модель, фундаментально менять как бы отношение к другим, кто строит на своих, на них, да. То есть если смотреть вот как мы, например, развиваемся, да, то есть мы начали как команда, вот, сидящая в Сан-Франциско, потом мы развились в как бы уже в команду, которая по всему миру. Потом мы начали распадаться в части, да, то есть у нас сейчас где-то 6-7 организаций из людей, которые изначально работали как бы в одной компании, потому что мы видим, собственно, сам рост экосистемы через децентрализацию, а не через создание одной большой мегакорпорации, вот, и как бы принципиально им нужно сделать то же самое, им нужно, собственно, выводить людей из своей компании в новые какие-то под компании, которые могут строить сверху на платформе, и тогда у них будут инсентивы строить лучше платформу и, собственно, engage'ить всех.
Вот тут мы подошли плавно к DAO, и у меня про DAO тоже есть вопросы и сомнения. Ну, не то, что сомнения, я просто...
Сомнения?
Сомнения, представляешь, у меня бывают сомнения, особенно в чем-то новом. Ну, больше сомнений, наверное, в управлении, потому что по моему опыту, опыт у меня, конечно, такой весьма предпринимательский, условно-традиционный маркетинг и так далее, я понимаю, как сложно организовывать людей, как сложно делать так, чтобы они работали. Поэтому, когда ты, у тебя централизированная, условно, власть, ты можешь хоть как-то контролировать эти процессы. Если у тебя децентрализованная история в виде DAO, у тебя начинается политика, не управление. Тебе надо прям как семью королевствами в Вестеросе управлять. И мне кажется, это первая сложность. Понятно, что должны быть люди, которые принимают, но тут совершенно другие подходы к управлению организацией получаются, правильно?
В некотором смысле. То есть здесь, ну, как, то есть здесь несколько моментов как бы сходятся вместе. DAO сам по себе это скорее инструмент. Ты можешь использовать DAO, чтобы построить централизованную компанию. Вообще не проблема. То есть у нас вот есть AstroDAO, это тулинг, что, ну, как бы инструменты для создания DAO, там можно настроить любую комбинацию как бы из людей, которые принимают решения, какие у них есть как бы зоны ответственности и так далее. Вот, то есть можно сказать, вот CEO, вот Board of Directors, вот типа там какие-то Head of Departments и вот типа там люди работающие. А можно сказать, вот типа люди, которые вместе принимают решения, вот, типа, там, люди, которых выбирают и голосуют, и вот тебе политика, да, то есть, и все, что между этими вариантами, можно тоже делать, вот, и, соответственно, у меня даже был доклад, типа, называется «Как растить DAO», вот, то есть, ну, вначале ты начинаешь из небольшой группы, вы вместе там что-то думаете, а потом вы начинаете менять свою структуру своего DAO так, как имеет смысл для конкретно вашего системы принятия решений и, собственно, того, что вы делаете, то есть, есть, например, DAO, которые инвестируют, и там как раз больше равноправных партнеров или там пары уровней партнеров намного лучше, потому что каждый партнер отвечает за свою какую-то область. В каких-то продуктовых компаниях, возможно, ты хочешь иметь, да, CEO, который в конце может принимать решение, но какую-то борду из пользователей и как бы токен-холдеров, которые могут, собственно, делать вето и выносить свое фе, да, всему этому. То есть вот то, что сейчас в Фейсбуке там, они что-то приняли решение, даже если, предположим, даже стокхолдеры, я не говорю уже о пользователях, именно стокхолдеры захотят сказать свое фе, ни возможности, ни какого-то эффекта это не будет. Да? Вот. А вот именно если пользователи могут влиять как бы на куда развивается продукт, и всегда могут сказать, типа, вообще эта команда говно, давайте сделаем свою команду, фарканем это и будем развиваться дальше. Вот такое уже начинает типа изменять намного даже как люди принимают решения в самой централизованной структуре. И опять же, это чисто два таких, ну, как бы противоположности. Между ними есть куча других вариантов.
Тогда задам Серегин вопрос. А как же то, что люди могут ошибаться? Они там начали голосовать. Говорят, это все говно, переделывай, Миша. Вот. Угу. И вы переделываете, а оказывается, что они ошиблись. Что делать?
Можно откатить. Обычно идея, к примеру, сказали, что вы ошибаетесь, да? Ну, то есть обычно есть какие-то аргументы. То есть если просто сказали, вы ошибаетесь, типа вы ящеры, например, то можно... Ну, то есть есть несколько вариантов, как резолвить эту ситуацию. Вот. Но обычно есть какие-то аргументы, почему они считают, что вы ошибаетесь, что почему нужно делать по-другому или нужно делать так. Вот эти аргументы, как бы у тебя, ну, все комьюнити на них смотрит и как бы общается. Даже если все комьюнити было против, во-первых, стартап тоже, большая часть стартапов, как бы гипотезы ошибочные, да. Вот, поэтому это совершенно нормальная ситуация, когда что-то стартап, компания и так далее делает не так. Вот, и, соответственно, просто нужно иметь систему экспериментов, отката, в общем, возможности изменять и так далее. Мы, ну, то есть я в целом, почему near, как бы, near, это значит, знаешь, мы никогда не будем идеальны, мы всегда будем продолжать итерировать и приближаться к этому идеалу. Вот, и то же самое, я считаю, как бы для любой организации, компании и так далее, проекта, им все еще нужно итерировать, пробовать, смотреть, проверять и так далее. Ну и, понятно, иметь возможность как бы минимизировать возможные потери от этих экспериментов.
Прекрасный мир веб 3.0, где меньше будет «я сказал, так надо делать», где больше будет дипломатии и переговоров. И это плюс, это реально, это сложнее, это пипец как сложнее. Иногда проще сказать: слушайте, вы ни хера не понимаете, у меня есть... Как Стив Джобс, он же...
Можно форкнуть всегда. То есть если тебе конкретно ничего не нравится, ты можешь форкнуть все, что есть, и показать, что оно лучше. И тогда и позволить людям заадоптить. Это,
если ну, то есть будет две копии, да, условно, одного того же продукта. И
вот эта возможность того, то, что какое-то меньшинство может сказать: вы типа, вы идиоты, мы хотим по-другому, они идут, делают. Если не доказывают, то народ к ним мигрирует. Если не доказывают, то они вернутся назад. То есть у тебя есть возможность. Такой возможности сейчас нету, да? Вот, к примеру, ну, у Гугла был продукт, Waves, по-моему, назывался. Был прикольный продукт. Но они его закрыли там через... по-моему, 2 месяца после запуска. Был ли он успешным сам по себе? Скорее всего, нет. На уровне Гугла он не был. Но, как бы, скорее всего, его можно было доработать. То есть, если бы была возможность просто отпочковаться, доработать, то, скорее всего, он бы пришел к состоянию. Или бы не пришел. Но это был бы эксперимент, который какие-то люди были заинтересованы продолжать делать.
Такое ощущение, что вся эта история с криптой, с Web3 и так далее дает нам поиграться в новую версию экономики. То есть вот у нас есть какая-то экономика, которая сколько-то там тысяч лет существует, и она уже приходит к какому-то своему, ну, не то что апогею, но уже к каким-то определенным сложностям. То крипта и весь, ну, это новая экономика, по сути.
Ну да, это новая экономика.
Какие выводы я делаю?
Это и новые возможности. Возможности, которых не было.
Окей, давай тогда коротко про тренды и перейдем к вопросу. Вопросов накидали нам много. Тренды. Что в мультиверсах, в Web3? Ты сейчас видишь основные тренды. Вот мы поговорили, что это децентрализированные соцсети. Скорее всего, это какие-то будут инфраструктурные истории для создания своих метавселенных. Вот типа как проект, не знаю, слышал, не слышал, BitCountry, который себя позиционирует как конструктор метавселенных для... кого угодно, для корпорации и так далее. Какие тренды ты видишь в Web3 в ближайшие там, пару лет?
Зачем строить метавселенную, если можно построить конструктор? Это правильный подход.
Да.
Ну, принципиально, ну, как бы, финансы, они сейчас, то есть они уже, ну, года полтора, ну, типа, DeFi в том числе, уже как бы тренд, но они будут продолжать расти. То есть это уже никуда девается. Я думаю, все согласны в мире, что как бы DeFi это как бы новая финансовая система, на которую будут переходить потихоньку в том числе страны, но и компании, понятно, тоже. Из этого как бы будет развиваться намного больше требований к регуляторным и там вот различные вещи, типа KYC, AML и так далее. Те вещи, которые сейчас уже в обычном банкинг-системах есть, но их нету как бы в Metaverse, да, то есть в Metaverse нам сейчас непонятно, кто тебе платит, когда, куда, но при этом мы хотим анонимность, но мы хотим защиты, да, люди хотят как бы, чтобы, не знаю, их не как бы рект из серии, и при этом чтобы были вот эти пропати. И вот нахождение вот этого баланса будет очень важным в целом для индустрии. Как сделать так, чтобы у нас была анонимность, была как бы возможность иметь свои данные и никому их не отдавать, и защиты потребителя вот такой, который регуляторы, собственно, пытаются достичь.
Есть ли какие-то, на твой взгляд, топ-3 проблемы, которые вот до сих пор не решены в Web3?
Я бы сказал, проблема вот социального графа — это одна из таких вот, есть несколько проектов, которые я знаю, которые пытаются решить, но пока что никто не решил. Вот. Потому что социальный граф — это такой компонент, который позволит делать многие вещи, которые мы в Web2 как бы делаем обычно, да, follow кого-то, еще что-то. Вот. Но именно сделать, как вот сделать децентрализованный граф, которыми все могут пользоваться, но при этом он приватный, то есть ты не видишь моих друзей, если только я тебе не разрешил, и при этом все это работает быстро, и, знаешь, там не занимает, не стоит $500 на то, чтобы за кого-то зафоловить, вот такого пока что никто еще не решил. Я бы сказал, что Ну вот именно регуляторное, именно вот как мы понимаем, что какие-то конкретные контракты там и какие-то приложения, собственно, не пытаются у нас украсть деньги, это вот тоже такая очень важная тема, потому что, опять же, сейчас у нас там, например, 10 миллионов пользователей в Web3, и они по большей части хотя бы примерно понимают, что вообще происходит. Они, ну, то есть, потому что они, наверное, зарегистрировались через MetaMask, они там как бы это самое, но даже при этом я почти уверен, что большая часть людей, которые пользуются MetaMask, никогда не смотрели на то, что они, собственно, подписывают. Что MetaMask тебе показывает кучу байтов, вот, и никто не разбирается, что, собственно, подписывает, при том, что там можно, приложение может тебя заставить подписать, например, типа, украсть все твои деньги. И ты подпишешь, и все, и ушел. Вот. Собственно, решение вот этой проблемы, как показать, как понять со стороны кошелька, например, что это плохое приложение, что это плохая транзакция, что это какие-то там, ну, знаешь, деньги из источников, которые потом будут у тебя проблемы и так далее. Вот эта проблема, она, с одной стороны, инфраструктурная, с другой стороны, user experience, security, regulatory. Вот это все, если решить, то это будет таким очень большим бустом, потому что если у нас миллиард пользователей, большая часть не будет разбираться вообще ни в чем. Естественно, нам нужно предупредить их о том, что сейчас вот у них все будет очень плохо.
Алярм, алярм.
Есть что-то ну, еще, вот может быть?
Ну, да, как в Chrome пишут, типа, что этот веб-сайт, возможно, компромисс. И третье, я бы сказал, все-таки это именно вот кошельки, но именно с точки зрения, как вот новых пользователей заводить так, чтобы они не боялись. То есть сейчас, ну, NIR как бы решает эту проблему частично, но мы все еще пытаемся понять, как сделать это еще проще, еще лучше. А с другой стороны, как позволить пользователям владеть своими ассетами, ключами, да, и не бояться за то, что они их потеряют. Потому что это как бы... Всем говорят, окей, теперь это все твое. И теперь все трясутся, типа, окей, это все мое, что делать? Вот, как мы можем и защитить их, и позволить восстанавливать это, если они потеряют там ключи, телефоны, лаптопы и так далее. Вот. Вот это тоже такая большая проблема, которая, кстати, блокирует mass adoption.
Заговорили за кошельки. Что ты думаешь про MetaMask и его развитие? Объясню, что имею в виду, что уже многими подмечено, что у него нет особого развития. У него есть какие-то болячки старые, и они их никак не решают. То есть их все устраивает. И наверняка уже есть куча воллетов, куча кошельков, куча там плагинов на браузер, которые ну, проще, понятнее и так далее, и так далее. Что не так с MetaMask?
Ну, как бы тут вопрос даже не что не так с MetaMask, тут вопрос, что не так с пользователями. То есть, если ты пользователь... Ну, то есть, если ты пользуешься MetaMask, и тебя все устраивает, то все сойдет. Если тебя не устраивает, ты пойдешь, найдешь. Вот у меня, например, сейчас три Chrome Extension, три разных wallet, в том числе MetaMask, вот в браузере, в котором я сижу. Поэтому я бы сказал, что как бы при учете, что есть альтернатива, если люди пользуются MetaMask, значит, их все устраивает. Принципиально. Потому что есть альтернативы, либо, ну, то есть, они не пошли, не поискали эти альтернативы. В NIR конкретно у нас вот есть NIR Wallet, который позволяет намного легче как бы всем пользоваться. Вот, и есть тоже альтернативы этому NIR Wallet, в том числе Chrome Extension, там мобильные приложения и так далее. И, ну, то есть люди выбирают то, что им нравится или то, к чему они привыкли. Вот. Как бы чем больше, ну, то есть в том же, ну, если пользуетесь эфирными приложениями, то там список этих Wallet'ов, там пунктов 20 обычно тебе приложение предлагает. В том числе можно через мобильный телефон из серии все подписывать через Wallet Connect. Вот. И я бы сказал, что в некотором смысле MetaMask по большей части всех устраивает, а тех, кто не устраивает, уже пользуются там вот есть XDeFi и еще другие приложения типа такого. Просто ну, самый в некотором смысле он самый trusted, потому что он типа и самый первый, и консенсусом разрабатываем и так далее.
Окей, я думаю, что можно перейти потихонечку к вопросам, иначе мы на них никогда в жизни не ответим. Вопросов много, если какие-то вопросы неохота отвечать, просто можно говорить скип и поедем дальше. Начинаем. Итак, Иван Вышня или Вышня спрашивает. Очень импонирует NIR, держу и не сливаю. Ну, молодец. Обидно только, что не получилось поучаствовать на бокальчике и получить Аврору, залагал сайт. Вопрос такой, готова ли НИР к большой нагрузке? Каков предел?
Ну, как бы залагал именно сайт и залагал наш middleware. Как, возможно, кто-то слышал, вчера я рассказывал более детально. Сам NIR сейчас где-то используется до 1% нагрузки вот с последним обновлением. И, ну, то есть вполне там вот как бы 100x рост нагрузки должен выдержать. В том числе, как бы, ну, понятно, команда и ресерчеры продолжают работать над тем, чтобы расширять именно на возможность именно самого блокчейна, а плюс как бы сам дизайн рассчитан именно шардингом, что он может расти как бы и выдерживать, ну, в идеале там миллиарды пользователей, при этом не повышая цены, собственно, транзакции. Вот. Но при этом нужно построить вот middleware уровень, который пока что, я бы сказал, еще не готов к там миллиардам пользователей нагрузки. Вот, вот эта часть все еще продолжается. Ну, то есть есть много разных middleware провайдеров, которые вот сейчас развивают эту тему.
Отлично. Вань, давай следующий вопрос.
Валерий Ким спрашивает. Вопрос 1.1. Возможно ли создать блокчейн валюту, майнинг которой будет проходить по запланированному сообществом правилам? Правил.
Да.
Класс.
Это имеется в виду, наверное, DAO что-то?
Не, ну можно, ну то есть... сама валюта на блокчейне – это, собственно, смарт-контракт. Этот смарт-контракт определяет правила, по которым происходит эмиссия токена, как эти токены переводятся, кто куда их может переводить и так далее. В этом смарт-контракте можно записать любые правила, которые хочется, о том, как будет происходить эмиссия, и в том числе можно сделать DAO, которое будет задавать эти правила и менять их, и голосовать за изменение этих правил, или будет само только DAO, если они все проголосовали, делать эмиссию. Например, как это в компаниях делается.
Там очень классный комментарий, я не могу его не вывести. Когда ты говоришь про нагрузку в 100x, там... 100x, намек понял. Это шикарно, это шикарно. Собственно, я отмотаю назад, и Валерий Ким уточняет. Например, каждый зарегистрированный участник получает один сатоши образно за каждую секунду, что зарегистрирован. И дальше продолжает. Вопрос 1.3. Но, например, после этого энного количества времени общество решит, что такой способ неудачный и перейдет на вариант майнинга в виде ежегодного дополнения общего бюджета на некоторую сумму.
Да, все это можно запрограммировать на уровне смарт-контракта.
Все, классно, спасибо, едем дальше. Иван спрашивает, когда ожидается эра Web3? Все-таки, когда она ожидается? Непонятно, сейчас. Не понял. Все. Слушай, ты идеально отвечаешь на вопросы, мне нравится.
Односложно, да. Ну, как бы, мое мнение, ну, как бы, мы в нее очень быстро входим, но принципиально, если мы думаем о каком-то именно mass adoption, то он near.
Он near, ага.
Mass adoption is near.
Не знаю. Едем дальше. Вань, читая вопросы. Я понял, как Валерий пишет вопросы. Два, и там несколько вопросов надо сразу прочитать. Все, так и делаем. Поехали.
Давай, вопрос два. А возможно ли создать внутри сети эфира и биткоина внутреннюю валюту с возможностью обменивать на основные?
И?
То есть в своей компании я раздаю всем токены, но они работают по моим правилам. Но при выходе из организации можно будет обратить внутреннюю валюту на общую.
Ничего не понял, офигительно интересно.
Ну, ответ да.
Едем дальше.
Если вопрос, возможно ли, то, скорее всего, ответ да. Можно прямо вот я сразу так темплейтом отвечу. Вот. Но принципиально, во-первых, нужно делать на NIR, а не на эфире и биткоине. На биткоине, кстати, нельзя, во-первых. На эфире будет очень дорого, но можно. На нире можно дешево, сердито, быстро, хорошо.
Класс. Следующий вопрос. Что, Вань, ты хочешь меня что-то спросить? Меня?
Супер, ой, говорю. Да. Давай, говори.
Угу. Как обстоят дела с повсеместным внедрением DAO? Какие успехи в этом направлении можно отметить? Какие задачи еще предстоит решить?
Хороший вопрос. Я бы сказал, что пока что успехи в процессе. То есть есть какие-то начальные, то есть все, наверное, видели, например, Constitution DAO, и там есть еще несколько таких как бы громких дел. Вот, то есть народ потихоньку переходит, использует, экспериментирует, и как бы в основном это идея. Я бы сказал, что именно вот такой принципиальный переход — это когда мы увидим людей, переходящих вот для своих компаний, вместо того, чтобы делать стойки, вместо того, чтобы делать какие-то там внутренние оферы, или там, например, NGOs, non-profit organizations, использовать там какие-то внутренние системы, вот это переход их на DAO. Вот это вот будет действительно успех. Что для этого нужно? В том числе нужна вот регуляторка. То есть я вот упоминал это нужно понять, как связать какие-то действительно существующие legal entities с DAO-экосистемой, как это работает, какие можно делать контракты, какие нет. Вот. Ну и как бы народ в эту сторону решает. Ну и, понятно, просто улучшить инструменты в целом использования DAO и использования блокчейна. То есть вот то, что NIR делает, как мы можем позволить привести серии там 100 тысяч человек, которые в каком-нибудь комьюнити на Фейсбуке, чтобы они пользовались DAO. То есть я бы сказал, что пока что все еще существует некоторая проблема с онбордингом, но вот народ, например, Master DAO ее пытается решить.
Я еще дополню немножко, как это такой вопрос больше общего характера. Мне тут в чатик написали в другой по нодам. Где можно посмотреть, послушать доклад Ильи про DAO? Есть ли где-то в общем доступе, Илья?
Ну, я думаю, если вот... Я вот сейчас сам загуглю, конечно. Вот, how to grow a DAO. Можно просто загуглить. Или Илья Полосухин DAO. И вот есть DAOist Lisbon, там вот есть доклад. Но я могу, как бы, принципиально, если интересно, могу просто затвитить все это тоже.
Угу. Кто Окей. не подписан, кто не подписан на Илью на Твиттер, мы добавим ссылку, да, в описании, и там будет эта ссылочка. И я думаю, я найду еще и добавлю в описании эту ссылочку на видео.
Огонь. Вань, ты не поверишь, следующий вопрос от Валерия Кима.
Да, возможно ли создать платформу, в которой можно будет без блоков, как, например,
из блоков,
я так и говорю, как, например, на Тильде, собрать свои собственные блокчейн-проекты.
Продолжаем.
Например, у меня есть желание начать записывать в блокчейн свой дневник, но нанять бригаду программистов мне не по карману.
Ну, чтобы записывать свой дневник, блокчейн программисты не нужны. Самое простое, можно, кстати, создать DAO и просто пропозлами сейчас туда добавлять свой дневник. Если вот совсем не хочется ничего программировать. Вопрос, собственно, для чего, я бы сказал. Но вот такое можно сделать, и можно потом даже добавлять других людей, которые могут контрибьюрить в этот дневник и так далее.
Окей, okay, следующий вопрос. Здравствуйте, спрашивает Мархана. Насколько актуально будет развитие legal tech компаний в сфере мультивселенной, например, правовая охрана уникального дизайна замка Snoop Dogg или охрана дизайна NFT предметов? Это, кстати, серьезный вопрос. Хотя NFT зачем охрана, если это NFT?
Ну, это, кстати, серьезный вопрос, потому что с одной стороны вроде как NFT, а с другой стороны сейчас народ копирует существующие NFT, минтит их еще раз и делает там махинации, чтобы выглядело, как будто это дорогой NFT, и перепродает. Поэтому, с одной стороны, legal tech, вот я говорил, что есть нужда в этом, с другой стороны, вот именно инструменты для определения скэма, там, копии и так далее, которые именно пользователям буду показывать, что это типа нереальный как бы предмет, а какая-то там копия и так далее, которая из серии сам там Snoop Dogg из серии не запрузил. То есть нужны будут обе стороны, и продуктовые, и, мне кажется, легальные тоже.
Угу, круто.
Окей, едем дальше. Да, Вань, давай вопрос, который ты должен обязан зачитать.
Артем спрашивает, считаете ли вы цены Web3 сейчас раздутыми многократно, в 100 раз? Обычный пользователь не может позволить себе аватар за 1-2 эфира. Или землю в NFT метавселенных от себя добавлю за овер до хера.
Ну, смотри, на NIR, как бы, вот есть аватары за там доллар и даже меньше. И цены на Near Lens, например, тоже достаточно дешевые. Поэтому принципиально как бы вопрос где, вопрос когда, вопрос как. Я бы сказал, что ценообразование на эфире, ну, я же говорю, есть методы, как его как бы поднять, и поэтому нам нужно больше способов как бы определения, когда какие-то вещи происходят не настоящие, и как это, собственно, анализировать и показывать пользователю. С другой стороны, на эфире, как бы, если транзакция стоит там $100-200, то, понятное дело, продавать что-то не за $1000 просто не имеет смысла. Поэтому, опять же, нужна система, которая может скалироваться с количеством пользователей и как бы оставлять константные какие-то цены на транзакции, на использование и так далее. Для этого нужен шардинг. Пока что шардинговых систем, кроме NIR, больше нет.
Отлично. На меня попал вопрос от Валерия Хима. Вопрос 4. Только сейчас определились с термином Web 3.0, хотя говорят о нем уже лет 15. Что сейчас говорят про 4.0?
Говорят, что...
Понятно.
Ну, пока что про 4.0 никто не говорит. Пока что это идея, что после 3.0 будет что-то следующее. Но конкретно в NIR есть просто библиотека, называется Web 4.0, которая, собственно, является вот возможностью предоставлять контент прямо с блокчейна. Предоставлять приложение, ну, как бы все приложение упаковано именно на блокчейне, чего как бы пока что еще нигде больше нет. Поэтому назвали, ну, то есть ребята, которые это сделали, назвали это Web 4.
Отлично. Вань, дальше. Ускоряемся.
Мастерская онлайн спрашивает, какую фундаментальную работу решает NIR?
Проблема, что, ну, не важно, Вань.
Проблему решает NIR. Что до вас было, что до вас не было и ни у кого, кроме Rainbow Bridge?
Ну, вот, как бы, конкретные две проблемы, которые я упомянул в начале, это как сделать, чтобы система масштабировалась с количеством пользователей. Это вот, ну, шардинг для решения. То есть его ни у кого, как бы, реально работающего нет, хотя они многие кто говорит. И собственно, простота использования и простота написания приложений. То есть это вот simple, secure, scalable.
Круто. Давай дальше, Серег.
Отлично. Ускоряемся дальше. Артем С. спрашивает. Apple взорвет метавселенной выпуском VR-очков? По сути, как появление айфона при раскладушках в телефонах.
Все возможно, но как бы за Apple я не планирую.
Отлично. Сразу дальше. Вань.
Человек с ником спрашивает, что будет с мультивселенной и GameFi в случае жесткого законодательного регулирования? Финансирование от игр, компаний и институционалов сократится в десятки раз?
Я бы сказал, что скорее не то, что сократится, скорее будет, даже, возможно, вырастет, потому что сейчас как бы инвестиция в компании, в блокчейне, в крипте и так далее, это все еще, ну, как бы непонятно с регуляторной стороны, поэтому не все деньги, которые могут, инвестируются. Если будет именно конкретное регулирование, вокруг этого уже можно из серии строить платформы, строить решения и так далее. Вот. Я бы сказал, что просто, ну, будут какие-то конкретные правила, которые придется реализовать, но из-за именно фундаментальных свойств блокчейна и Web3 в целом будет возможность как бы реиспользовать многие из уже из вещей, которые уже есть в экосистеме. Да? То есть, если есть какой-то KYC, пользователь проходит его один раз, и дальше уже все могут доверять, что этот пользователь прошел KYC и там не из какого-то регистрированного списка или там работает с террористами, да, и все. И, соответственно, если вот такие вот фундаментальные блоки будут построены, будет возможность, собственно, другим командам это строить, даже не задумываясь, типа, о регулировании. Им просто будет более понятно, какие правила. Сейчас правила непонятны, поэтому все как бы тратят кучу циклов на то, чтобы решить, как они будут делать так или так, потому что непонятно, как нужно.
Отлично, едем дальше. Николай спрашивает. Добрый вечер. В связи с приходом Марике Флемент, стоит ли ждать легализованные стейблкоины от банков на NIR? И что больше всего сейчас мешает сделать стейблкоин банком?
Ну, я же говорю, скорее Основная сейчас проблема – это вот как раз отсутствие конкретных регуляций от большей части стран, и поэтому с тем успехом, как они появляются, и как бы становится более понятно, что нужно, можно ожидать и выпуска из стейблкоинов банков, и от стран, и принципиально более… Я бы ожидал даже больше интеграции между банками и криптой в целом, как бы в какой-то общий экспириенс.
Окей, Вань, дальше.
Да, давай. Хедж фонд, наверное, спрашивает вопрос с децентрализацией у НИР. Что с децентрализацией у НИР? Про многие проекты на POS есть скепсис относительно этого. Как в будущем будет поддерживаться независимость валидаторов, в том числе и от разработчиков и фондов НИР? Хороший вопрос.
Хороший вопрос. В целом, как бы у нас децентрализация идет по шагам, то есть у нас есть near.org decentralized для больших деталей. Принципиально это как бы проблема того, что деньги рулят миром, и proof of stake как бы репрезентация этого. Вот. И я бы сказал, что валидаторы и ну и, например, те, у кого есть NIR токен и так далее, понятно, в некоторой зависимости находятся. Я не уверен, что будет возможность иметь независимость от этого. Скорее, то, что интересно, это именно развитие валидаторов как такой, как бы, почти политической партии внутри нейроэкосистемы, которая отвечает за многие технические вопросы, которая, собственно, является голосом внутри экосистемы. И это уже происходит. У нас есть NIR Validator Advisory Board, которая как бы активно принимает участие в решениях и о как бы в том числе как бы разработке протокола и о каких-то других вопросах. Вот, и я бы видел это развитие продолжаясь, становясь все более и более активным участником в экосистеме. То есть я бы не сказал, что это была независимость, это скорее будет как различные как бы партии или ну вот, которые представляют какую-то часть экосистемы, и они участвуют в общем принятии решений. Но с другой стороны, количество этих участников продолжает расти и как бы увеличивается за счет этого именно децентрализация, в том смысле, что и сеть может выдерживать большее количество как бы потерянных нод, и в целом ну, больше нод, которые проверяют, что система правильно работает.
Отлично. Едем дальше. Государство будет создавать свои блокчейны или использовать блокчейны сторонних разработчиков? Спрашивает Дим Пав. Мне кажется, с чем сложнее.
Ну, я как бы, опять же, за государство не отвечаю, но я бы ожидал, что скорее будут использовать в как бы, какие-то варианты или подключаемые варианты уже существующих приложений. Просто потому, что создать свой блокчейн – это очень как бы, трудоемкая задача. И вот у нас, например, есть решение, называется Private Shard, которое позволяет любому там, государству, enterprise и так далее использовать внутри своей сети. При этом оно подключается к публичному чейну тоже и может общаться с другими Private Shard'ами. Вот. То есть такие вот варианты, когда можно что-то взять и запустить у себя, но при этом оно все еще в экосистеме достаточно мощное.
Круто.
Отлично. Вань, давай дальше.
Давай. Никозер спрашивает, не будет ли бума криптокомиссий при большой популярности Нира, как это, например, произошло с эфиром битком?
За счет шардинга не будет.
Супер. Едем дальше.
И вот следующий вопрос, краски про шарды. Нир использует шарды для масштабирования. Это фишка Нир. Если рассмотреть конкурентов, условно, Avalanche или Solana, смогут ли они аналогично реализовывать шарды при необходимости? Спрашивает Александр.
Ну, у Avalanche типа есть шарды, вот есть всякие C-чейн и так далее, но это именно отдельные блокчейны. Это как если вот есть эфир, а есть эфир классик. Можно сказать, что две шарды существуют, но почему-то все хотят жить на эфире. Вот. То есть, чтобы сделать шард, нужно фундаментально поменять как бы всю структуру самого консенсуса, всю структуру как бы того, как приложение интерактует и так далее. Понятное дело, что, ну, например, Avalanche может сказать, типа, завтра, что они форкают не, запустить его и сказать, типа, что это Avalanche 2. Или эфир может так сделать. Вот, то есть, теоретически, возможно, все, но практически, как бы, мы единственные, кто, собственно, делает рабочий шардинг.
Гонь, Вань, давай дальше.
Снова спрашивает человек с интересным ником, почему в НИР решили сделать платное создание кошелька? Не помешает ли это популярности и масс-адопшену этого блокчейна?
Само создание кошелька не платное, просто чтобы что-либо делать на блокчейне сейчас, нужно иметь деньги на кошельке. Вот, поэтому кошелек при создании аккаунта предлагает, ну, собственно, просит перевести на него деньги. Вот. А у нас сейчас выкатывается новый вариант, где она не просит, где-то в середине января будет не просить, а будет просто показывать, что есть аккаунт, но на нем ноль денег, поэтому вот. Но
он
при
будет
этом
просто
еще...
унижать тебя, что у тебя нет денег на кошельке, да?
Но, например, уже на Авроре сейчас режим, когда можно использовать бесплатно, то есть ноль транзакций фи, и это будет тоже выкатываться на NIR через какое-то время. То есть, понятно, там с какими-то условиями для конкретных ситуаций, но вот когда вот это выкатится, тогда действительно ожидаем как бы уже действительно mass adoption, когда можно заходить, регистрироваться и использовать какие-то приложения, даже не закидывая деньги изначально в кошелек.
А почему изначально такая стратегия была? Вы боролись с мультиаккаунтами или как?
Нет, скорее мы просто... Ну, то есть проблема в том, что в изначальных приложениях не было возможности, ну, что-либо делать, если нет, собственно, какого-то не, чтобы платить фи. Вот. И если нету не, то... Ну, то есть ты завел аккаунт, а ничего делать с ним не можешь. И как бы это... вот. Ну, и плюс, чтобы именно зарегистрировать именные аккаунты по экономике, там нужно ну, чуть-чуть заплатить, чтобы люди не просто заботали все имена во всей сети. То есть вот у меня там, например, Илья.не, ну, то есть если было бы бесплатная их регистрация именно вот этих имен, ну, без какого-то даже перевода денег, то все бы имена зарегистрировали сразу, да. А так нужно хотя бы какие-то деньги перевести, соответственно, есть какой-то лимит, чтобы все не захватили все имена сразу.
Прикольно.
Окей, едем дальше. Николай спрашивает, интересно, за какими проектами следит Илья и что он взялся реализовывать помимо НИР? Такой философский вопросик.
Ну, на НИР я пытаюсь следить за всеми, хотя уже как бы давно не успеваю. Вот, awesomenir.com, для тех, кто не знает. Я вот пытался начать делать свою игру, потому что я люблю делать игры, но если кто-то видел, то я написал там аж полконтракта, и потом у меня не было времени что-либо делать. Вот, принципиально, я бы, ну, как бы, было бы интересно сделать несколько, ну, или хотя бы одну какую-то интересную игру, которая вот использует все эти механики блокчейна, и при этом такая достаточно интересная именно как mass adoption, вот. Ну, и принципиально интересно, понятно, делать многие какие-то DeFi приложения сейчас, просто потому что достаточно понятный и market, и как бы куча еще недостающих компонентов в экосистеме.
Класс. Серега?
Я тут случайно отмотал вниз и заблочил какие-то аккаунты с вебкамом, которые к нам налетели. Это очень, конечно, приятно, но... Немножко попозже. Напишите мне в личку. И отматываю до комментария, который мы вывели. Это как бы не так просто. О, отмотал. Окей. Едем дальше. Если брать крупные компании, спрашивает Никита, которые планируют свитч в Metaverse, эти проекты, которые изначально делались через блокчейн, есть ли у вторых конкурентные преимущества или первых обгонят, поглотят, уничтожат, растоптают и сотрут в пыль? Это я уже от себя.
Я бы сказал, что у них есть. То есть, как я вот говорил, что просто из-за культуры, то есть, типа, культура внутри компании, настолько больших компаний, настолько другая, что очень даже сложно делать приложение с таким вот типа community first, да, то есть сообщество ставить главным. Вот, поэтому конкретные преимущества есть, и я бы ожидал, что как бы вот небольшие стартапы за счет того, что они вместе как бы работают в то, чтобы вырастить ну, как бы использование для всех стартапов одновременно, да, то есть там Uminter, например, растит пользовательскую базу не только себя, но и там маркетплейса, где эти NFT будут в secondary market перепродаваться, и еще каких-нибудь других приложений, и там каких-нибудь influencer marketplace, которые будут использовать юминтеровских, например, инфлюенсеров и продавать им какие-то, ну, там, давать им какие-то офферы и так далее, да. То есть вот это все как бы как целая экосистема будет расти, а какие-то либо централизованные, если они не только не будут интегрированы прямо в эту же систему экономики, они будут, соответственно, они конкурируют со всей экосистемой, а не просто с каким-то конкретным приложением. Вот. Но, понятное дело, ну, то есть все возможно, они могут попытаться поменять себя и войти как-то по-другому. Но пока что мы не видели этого. И даже вот я знаю большие компании, которые ищут, в том числе через меня, ищут кого купить в блокчейн-спейсе, mm-hmm. чтобы они пришли к ним и делали блокчейн у них. Вот. Но никто не хочет покупаться к ним. А потому что зачем они могут и так создать какие-то интересные приложения в Web3?
Окей, я врубаю режим, надо ускоряться, я врубаю режим ускорения, режим святого рандома и, конечно же, рубрики наши кореша. Поэтому, если вы хотите вдруг попасть в вопрос вне очереди, можно задать вопрос с донатом, а пока что я задам вопрос из рубрики наши кореша. Итак, Роман спрашивает, наш кореш Рома спрашивает, вопрос на соточку баксов. Сейчас рождается множество метавселенных. Планирует ли НИР в какой-либо метавселенной построить свой мир, в котором будет взаимодействовать со своей аудиторией?
Ну, как бы у нас этих миров уже несколько. Ну, вот lens.near.page — это один из них, в котором народ собирается, уже там тусит, есть митапы и так далее. Потом 2D. Есть там ребята, строят еще несколько. Поэтому даже в NIR таких миров будет много, но они все как бы интерконнекты через NIR-аккаунты.
А тут, я думаю, имеется в виду, что планирует ли NIR в чьей-то метавселенной. Возможно, это даже будет другой блокчейн.
Ну, наверное, в другом блокчейне мы строить что-то не будем. Вот. Как это логично. Но я же говорю, именно, ну вот, Lens это построено на NIR. Это как бы вот там есть участки мира, есть типа люди с аккаунтами на NIR, которые ходят вокруг, общаются там вот вокруг, в обозримом круге, если ты говоришь в аудиочате, можешь разговаривать и так далее. То есть это вот пример метаверс, построенного на NIR блокчейне, прямо даже вот не только смарт-контракты, но и весь фронтенд прямо сидит на блокчейне. Вот, вообще неубиваемый метаверс.
Огонь, и я продолжу рубрику «Наш кореша», потому что время заканчивается, надо будет задать. Вань, потом следующие два вопроса ты задашь. А Рома продолжает спрашивать. Идеальнейший вопрос, мне кажется, это вообще точно президент на $100. А какой, можешь рассказать, инсайт насчет NIR? Что ближайшее мощное планируется? Все хотят знать, чтобы закупиться NIR сейчас.
Ну, как бы, инсайтов я не могу говорить, но потому что инсайтов нет, все open source, все открыто, все можно найти.
Это Серега показывает Роме.
Он пошел там сидит как редко.
Вот, но принципиально, как бы, ну, то есть много новых приложений запускается, много каких-то интересных вещей. Из того, что сегодня произошло конкретно, это AllBridge запустил бридж между Terra и NIR, и есть какие-то новые там, то есть вот Tesla и Rose запустили инсентилизацию для тех, у кого есть такие токены. То есть, как мы можем ожидать, будет больше, собственно, различных финансовых и так далее приложений, больше коннективити с экосистемой и так далее.
Будем считать, что пойдет тебе вот это за инсайт, Роман. Едем дальше. Вань, давай, рандомный вопрос, просто рандомный.
Вот, давай. Игорь спрашивает. На NIR появляются новые проекты в NFT. Не Tiger Academy, NPunks, NIRPunks и так далее. Вопрос. Проверяете ли вы команды, кого поддерживаете, и будет ли запуск NFT-рынка от NIR?
От NIR кого?
Что-то типа маркетплейса NFT-шек.
Ну вот есть Minbase, есть Paras, и я знаю еще там 3 или 4 разработки разными командами. NIR как бы это же протокол сам приложение разрабатывает. Вот. А команда, которая именно в NIR Foundation, они общаются с разными командами, которые запускают, ну и в том числе NFT, и вообще поддерживают все проекты, которые строятся на NIR. То есть они с ними разговаривают, они как бы смотрят, как они могут помочь, и предоставляют ресурсы от маркетинга до каких-то там коннекшенов через экосистему. Вот. Те же там NIR Tiger Academy, NIR Banks. В основном, как я знаю, да, как-то поддерживались нашим фаундейшеном. Но принципиально, понятно, это полностью промышленность экосистемы, в которой все, кто угодно может что запустить. Например, есть DeFi проект, который на тестнете сейчас и скоро запустится, и никто не знает. Я спрашивал от многих людей в нашей экосистеме, никто не знает, кто они. Кстати, если они есть, то напишите, Snails Finance называется. То есть суперактивные, там куча активности на тестнете, но никто не знает, кто они. Поэтому вот, вот такое постоянно происходит уже, что есть какие-то, какой-то народ, который что-то делает, запускает, и мы узнаем о них иногда уже после запуска.
Круто.
А, давай, Ваня, следующий вопрос. Мне вот этот очень нравится вопрос. Вот это.
Web3 принадлежит корпорациям зла? Дорси сказал, что да.
Ну, тут как бы, во-первых, сам Source...
Сказал и ушел.
Да. Нет, Web3 как раз это борьба против корпораций зла, с моей точки зрения. То есть это как раз вот... Даже это именно что создание новой экономики, нового сообщества и вот перекраивание, как все происходит. И мы будем видеть, продолжать видеть, как это все перекраивается, как бы, потому что это вот новый вид сообщества, такой, который не мог до этого вообще быть в принципе, потому что не было таких инструментов.
Круто.
Грудь. Я сказал грудь. Значит, грудь.
Круть.
Я сказал грудь, она сказала грудь. А вот этот вопрос идеальный, мне кажется, на соточку баксов. Вы бы хотели сделать игру, где Angel Talks делают совместный подкаст с Ильей Полосухиным и договариваются сделать игру, в которой они будут вести подкаст?
Ну, звучит, как нужно делать. Тут явно уже расписана бизнес-модель. Я предлагаю вот Анатолию, если интересно, то можете создать такую игру. Мы ее поддержим и будем, собственно, использовать для того, чтобы делать подкасты.
Да, там хитрюга. Хитрюга прислал вопрос донатом. Хитрюга, молодец. Roblox 60 миллионов долларов. Sandbox 5 миллионов. Один упадет или два вырастет? Вот такой вопрос. Первый упадет или второй вырастет?
Это у нас это самое трейд...
Нет, это не инвестиционный совет.
Да, это так чисто. Да можно угад вот прям вот просто сказать, любой ткнуть первый или второй.
Я думаю, Sandbox вырастет. Но не инвестиционный, not financial advice.
Да, это, ребят, не инвестиционный совет.
Ром, бери Sandbox, а все.
Закупай.
Тут сказали. Так не делайте.
Но я вообще ничего не знаю, поэтому...
Я просто наугад. Вань, тут пошла жара. Давай.
Ух ты. Планируется ли в будущем использовать в Авроре собственный токен для оплаты транзакций? Или же будет использоваться обернутый Ethereum?
Все вопросы к команде Авроре. Как бы они, у них там есть обсуждение на governance форуме. Там можно задавать свои вопросы, можно участвовать в обсуждении, становиться членом DAO. В общем, там... Куча. Можно поучаствовать в обсуждении и принятии этого решения в том числе.
А сейчас там нет токена, да?
А сейчас бесплатные транзакции.
Угу.
Огонь. Так, ну что, еще буквально пару вопросов. Один рандомный, один, который, возможно, кто-то успеет задать донатом. Вот, почему нет? Валерий Ким, он сегодня частый вопрос, мне прям опять он попался. Возможно ли в блокчейне закодировать информацию так, чтобы ее понимали исключительно компьютеры, но не понимали люди? Очень прикладный вопрос.
А кто ее кодировать будет?
Да, я бы сказал, принципиально нет, но можно закодировать данные так, чтобы ее понимал только те, кому нужно, а не все.
Неплохо.
Есть такая технология, называется Proxy Re-Encryption. Очень интересно, если читали, посмотрите. И у меня есть видео с чуваками из NewCypher на моем подкасте с Алексом, который называется Whiteboard Series, где мы очень глубоко обсуждаем различные технологии.
Вообще, скажи, вести подкаст — это прям круто очень.
Мы добавим ссылочку в описании.
Окей, я думаю, на этом можно остановить. Вопросов действительно было много. Я, на самом деле, заскриншотил те вопросы, которые... Илья, ты говорил, вау, клевый вопрос. Может быть, ты какой-то запомнил, который прям тебе сказал, вау, и три, вернее, запомнил. Либо я могу прочитать, что я заскриншотил.
Давай.
Пожалуйста. Первый вопрос. Господи, гребаный мак, надо нажимать. Как обстоят дела с повсеместным внедрением DAO? Был вопрос. Какие успехи в этом направлении? Вопрос. Следующий вопрос, который я заскриншотил. Насколько актуально развитие Legal Tech компании в сфере мультивселенной? Прикольный вопрос. Mm-hmm. И третий вопрос. Что с децентрализацией у NIR? твой, нет,
да,
он твой.
Хорошие три вопроса, да.
Все, тогда их выбираем.
Берем. Берем.
Огонь. Итак, я сейчас скажу, кто нам их задал. Секундочку. Это HedgeS, который Ваня очень остроумно назвал хедж-фондом. Следующий да. Мараханов. И следующий CG. Так что, ребята, напишите мне либо Ивану в личку, а мы уже скажем, как вам получить ваши призовые токены. Вот, прекрасно подошел к концу наш прекрасный подкаст. Илья, давай мы да, как-то резюмируем коротко за одну минуту, что нам ждать от Web3 в будущем и как нам жить в мире антиутопичных корпораций.
Ну, лучше всего не жить в мире антиутопичных корпораций, а жить в мире Web3. Поэтому ждать от Web3 разрушения корпораций и построения нового, более трушного мира, в котором как бы у всех есть equal opportunity, но это не значит, что у всех есть equal ну, как бы, outcome. Но именно, что есть opportunity, есть возможность поучаствовать во всем, что угодно, предложить к этому свою лепту, создать свое, сделать как бы форк, когда если не нравится, и, собственно, продолжать развивать и науку, и искусство с новыми возможностями.
Это прекрасный мир будущего, где если вам не нравится ваш ЖЭК, вы всегда можете сделать его форк.
Да, представьте себе. Но только, это... но только для виртуальной земли.
Да, который вас обслуживает. Да, кто знает, кстати, может быть, и для виртуальной. Кто знает,
ЖЭК
кто
для может. Виртуальной земли. По-моему, это звучит как, но, как стартап.
Как бизнес-модель.
Да.
Отлично, этим делом. А я хочу еще раз проанонсировать, какой выпуск подряд, что мы уже практически закончили свои прекрасные, классные NFT-карточки с нашими гостями из наших эпизодов. И некоторые даже NFT-карточки будут с возможностью, если вы будете их покупать, с возможностью даже консультации у спикеров. Это будет с каждым индивидуально обговорено, и если они дадут согласие, будет уникальная серия карточек даже с там 20-30 минутной консультацией. Так вы будете поддерживать нас, так у вас будет реально клевая карточка, и третья ценность — то, что вы сможете поговорить со спикером. Поэтому
А еще мы выходим на всех аудиоплощадках, вы нас можете послушать на аудиоподкаст, на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыка, Spotify, и везде. Поэтому переходите, подписывайтесь. Мы вас очень ценим, любим.
Да, спасибо, что приходите к нам.
Туда,
я даже не знаю, куда все это делать. Илья, огромное спасибо, что пришел. Если у нас вдруг появятся какие-то еще интересные темы для разговоров, будет очень круто, если ты к нам придешь.
Конечно, всегда готов.
Все, всем спасибо. Спасибо, что были с нами эти прекрасные 1:40. До встречи на следующем эпизоде. Пока-пока.
Да, спасибо. Илья, дождись, не убегай. Пока-пока.